Кубин Лайф. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, товарищи. Сегодня у нас в эфире разговор в пользу бедных. Вот мой верный товарищ по эфиру Антон Арасланов, который смотрит на меня широко раскрытыми печальными глазами, показывает, что
разговор
у нас...
Разговор в мою пользу?
Да, что, во-первых, разговор в него пользу, во-вторых, что с понедельника на этой неделе любые разговоры в любом эфире в пределах Российской Федерации можно считать разговорами в пользу бедных. Однако, поскольку Антон Арасланов у нас особо ущемляемая категория, он молодой папа, а госпожа Голодец сказала...
Это по версии Голодец.
Да, да, значит, она сказала, что дети теперь в нашей стране будут особо Голодец. Вот, Антон, пожалуйста, и рассказывай нам, что, почему именно сегодня.
В эфире, в прямом эфире радио «Комсомольская правда», плач Ярославны, а точнее, плач Арасланова.
Значит, слушай, смотрите. Вот нужно отдельную программу сделать. Да, плач, да, плач, да, Ярославны.
Хоть рубрику заводи. Значит, смотрите, сегодня, во-первых, Международный день помощи бедным. По версии ООН.
Так, сейчас, погоди, я продиктую.
Это праздник вроде
бы. Я продиктую номер своей карточки в Сбербанке для мгновенного перевода.
Ну, конечно. Значит, это, во-первых. Ой, какое эхо интересное у нас случилось. Ах!
Москвы,
классно,
надеюсь.
Классно,
кстати,
классно.
Ты смеешься, а вот у меня визитная карточка отца Иоанна лежит, Ивана Охлобыстина. Там написано «Отец Иоанн Охлобыстин». И дальше его банковские реквизиты. Номер счета, ОКПУ, там, БИК, ИНН и так далее.
Очень грамотно. Значит, во-первых, да, Международный день помощи бедным. Во-вторых, Росстат опубликовал буквально вчера свежие данные по количеству бедных в России. И Росстат уверяет, что за год количество бедных в России не увеличилось и не сократилось, а составило примерно 18 миллионов человек. То есть ни в сторону плюса, ни в сторону минуса это соотношение не изменилось. Вот, именно об этом хочется поговорить, а точнее о том, подаете ли и помогаете ли вы бедным. Номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Также работает смс-портал 2420. Его номер РКП надо читать перед текстом. А можно я сразу два тезиса
брошу? Во-первых, мы должны представить Александру Крылову. Мы должны ее представить летящей богиней, влетающей в нашу студию. И вот шум этих божественных крыл. Внимание, Александра Крылова, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды».
Здравствуйте.
Эхо было в твою честь в эфире.
Да, будем считать так, да.
Да. Значит, два тезиса брошу. Можно?
Лучше бы, конечно, дал денег, но давай.
Начнем с тезиса.
Чем богатый, друзья. Значит, во-первых, я никогда не подаю. Никогда и никому. Какой бы степень жалости человек у меня вот там в коляске и так далее с ребенком не вызывал. Ну, нет, не подаю. Значит, почему? Потому что, во-первых, вот такой неисправимый я оптимист, что почему-то уверен на все 100%, что всегда есть выход из какой-то ситуации, и по большей своей части люди этим занимаются попрошайничеством исключительно потому, что им так удобно.
Жадный ты, Арасланов.
Удобно. Да?
Это ты Бертольда Брехта в школе перечитал.
Подожди, у меня не еврейская фамилия, а татарская.
Так а при чем здесь трехгрошовая опера, организованная нищенская мафия?
Это первый, да, тезис. А второй, те, кто подают...
А второй, ты настолько жадный, что решил нам не давать.
Да. Я глубоко убежден, что те, кто все-таки подают и занимаются этим часто, делают это в первую очередь для себя, конечно. А не для того, кому они помогают.
Ну, так и очисти душу.
За что?
Ну, подай прямо сейчас, унись меня своей жалостью. Богиню Крылову можешь вам унизить тоже.
Видишь, а это уже третий тезис, что это еще и унижает.
Ну, я не думаю, что это кого-то унижает. На самом деле, вот я помогаю, и я не хочу как-то об этом распространяться. Если я вижу человека на улице, он стоит, там бабушка, например, я видела недавно на Савеловском вокзале, стоит с пластиковым стаканчиком, мне не жалко. У меня есть там эти 20 рублей, 30 рублей в кармане, какая-то мелочь. Я даже не посмотрю, сколько там это мелочи, я положу, не потому что я такая замечательная, а потому что у меня есть возможность помочь. Почему мне не помочь? Для бабушки, извините, это полбуханки хлеба. Можно найти, мне кажется, хлеб за 20 рублей. И бабушка этим хлебом, наверное, до утра каким-то образом
за
доживет.
За 20 рублей в Москве хлеба уже не существует.
Ну, я думаю, что, может быть, найдется еще кто-то и до меня и после меня. Я согласна с тобой, Антон, что зачастую это людей, может быть, портит, и кто-то это делает просто вот, ну, им лень пойти на работу. И такие случаи тоже бывают, но в целом я помогаю, и я бы, наверное,
Товарищи дорогие, расскажите ваши истории, ваше отношение к этой проблеме. Помогаете ли вы бедным? Если да, то как? Потому что здесь есть один очень важный момент. Конечно, вот и многие новые, ну, такие, теперь они же не очень такие антиподдержанные, секонд-хенд русские, но когда они были совершенно новыми русскими и за гробастов бабла, они вот порой щедро швыряли родне. И чем ее совершенно...
Не-не-не-не-не, они занимались совершенно... тем, что они восстанавливали церкви на деньги.
Портили попов, которые потом, покупали конечно, себе джипы и так
конечно,
далее.
Конечно.
Портили паству. То есть деньги, которые просто даны без ума, они на самом деле могут испортить, в том числе того, кому подаете во имя спасения. Это раз. И мне в своем умный человек, дядька был из Европы, там как бы эта проблема давно существует, и стоял мальчишка, который просил денег. И он просил денег на еду. И я сказал, мы подавать не будем, это мафия. Он сказал, знаете, Дима, вы никогда не знаете, you never know, is it mafia really or not? И он сказал, все очень просто, нужно сказать, если ты хочешь есть, пошли, я тебя накормлю. Накорми голодного, это подло не накормить голодного. Но если парень тут же скривится и скажет, что пошел ты к черту, дядя, давай деньги,
как все,
все, все, все, все, все понятно. Да. Все понятно. Он на самом деле кем-то прислан, тогда ты поощряешь мафию. И мне было дико, я испытал чувство чудовищного стыда, когда мы зашли в какую-то там, тогда грили стояли вот с курицами. Значит, и этот пацан вцепился в эту курицу, как утопающий в спасательный круг. Вот я это навсегда запомнил. Просят накормить, накорми, не будь сволочью. Но денег не давай, потому что если человек просит денег, значит, ему нужны именно деньги. 8-800-200-97-02. Это наш телефон прямого эфира. И нам дозвонился Михаил. Добрый день.
Здравствуйте. Ну, наверное, уже вечер, солнце зашло.
Да, 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 здравствуйте.
Я чего хотел сказать, что я, в принципе, всегда стараюсь подавать, когда есть такая возможность. Но если разобрать внимательнее вот только что приведенный пример с мальчиком, то вы не, так сказать, не рассмотрели еще один вариант. Если этот мальчик достаточно стеснительный, и ему, так сказать, он стесняется показать свой голод посторонним, то есть он просит на еду и где-то там за углом купит, там, я не знаю, чего, и съест, или же при вас он будет есть эту курицу. Это уже чисто психологический момент, и разбираться в этом деле достаточно сложно.
Так а что вы предлагаете? Но... Вот у вас 30 секунд, потом уйдем на перерыв. Вот за 30 секунд концепцию изложите, пожалуйста.
Я предлагаю очень просто. Достаточно широко освещать причины возникновения бедности и кто, так сказать, за их счет наелся. Вот, допустим, с нашей наукой, вот разберитесь, сколько получают ученые, лаборанты.
Все, все вам прекрасно знаю.
А кто получает директор?
Я сам являюсь старшим преподавателем Московского государственного университета. Получаю 0,17 айфона в месяц. Поскольку у меня полставки, получаю вдвое меньше, то есть половинку от этого. Понятно, господа, сейчас прервемся, затем продолжим.
Губин Лайф.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Губин Лайф. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Сегодня Всемирный день помощи бедного. Не нужно только зло шутить, что российская экономика сегодня принимает и открыта для инвестиций. А в студии, как всегда, Дмитрий Губин, Антон Арасланов. И сегодня с нами корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Александр Крыловый. Попробуем две вещи определить. Вот первое – это стандартная ситуация. Человек у вас просит деньги. Если он молодой, то он стоит на АСКе. Если он пожилой, он может быть членом организованной корпорации, а может быть действительно пенсионером. Пенсионером, у которого большая проблема, условно говоря, украли карточки на хлеб. А если критерий, по которому вы для себя определяете, нужно подавать или не нужно подавать? Потому что я, например, в задумчивости каждый раз не знаю, как быть, когда музыкант в подземном переходе, который жутко плохо играют, вот они, гадина, дай деньги, а то будем еще хуже играть. А я привык, что уличный, ну, мне так кажется, уличный музыкант играет для того, чтобы поднимать настроение. Но когда они играют, чтобы поднимать настроение, в нашей стране их почему-то тут же в кутузку отправляют поднимать настроение. И вот эти вот вымогатели, я не знаю, как
но
быть. Антон, вот не знаю, понимаешь, пальцы с медиатором зажатым на морозе в подземном переходе, по струнам бить, удовольствие ниже среднего. Вот это первое, если для вас критерий, подавать, не подавать. И второе, если для вас представление о том, как организованно помогать бедным. Потому что я, например, не знаю, что делать с теми вещами, которые носить стыдно, выбрасывать жалко, но на которых ни одной дырки, ни заплатки. У нас у всех такого полно. Даже у тех, кто себя особо богатым не считает. Как можно помочь бедным организованно? Мы, разумеется, будучи журналистами, варианты знаем, но мы хотели бы их услышать от вас. 8 800 ровно 200 ровно 9702, 8 800 ровно 200 ровно 9702 и 2420, это наш СМС-портал, не забудьте набрать РКП. Александра, вот я сегодня...
Саш, перед программой встречал какой-то опрос как раз по Москве, фомовский, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, по-моему, фомовский. И там как раз москвичей спрашивали и сравнивали результаты конца 2013 года и 2003-го. Опять же, если не ошибаюсь, по памяти просто рассказываю. И там абсолютное большинство, ну, их спрашивали, по-вашему, изменилось количество вот бомжей, бедных, бездомных и так далее, и не изменилась цифра вообще ни на проценты. Большинство ответили, что ничего не изменилось.
Вот сколько и было, столько и осталось.
Вот сегодня от охотного ряда до «Динамо», центр Москвы, ну уж куда центральнее, да, там в общей сложности 4 станции, я встретил 2 бомжей. Одного на охотном ряду, вот среди всех этих елочек, поющих там качелей, каруселей, и одного в метро. Вот причем такие бомжи были, им явно требовалось медицинская помощь.
Предложения, инициативы обогревательные, значит, да, палатки и так далее, чтобы не замерз зимой. Кстати, про них чаще всего зимой.
Потому что зимой холодно, да. И люди рискуют.
Я искренне не знаю, что делать, да. Когда ты встречаешь на улице бомжа, которому с твоей точки зрения не медицинская, нужна, тем не менее, медицинская помощь. Потому что, ну, человек валялся, и, в общем, плохо ему было. Ну, мне так показалось. Я не знаю, что делать. Вот вся карьера. Ну, вот поэтому день бедных, поэтому обсуждаем.
А здесь, на самом деле, да, два пути. Во-первых, позвонить в скорую помощь, во-вторых, есть служба социальной патруль, она действует при департаменте соцзащиты, и позже я могу озвучить телефон, да, действительно, есть...
Сейчас можно прямо...
У меня сейчас нет его под рукой, мне нужно немножко погуглить, что называется. Вот. Но что касается бездомных в метро, так или иначе, они вынуждены в метро передвигаться, просто потому, что они должны получать помощь, где-то питаться, где-то ночевать, где-то попытаться помыться, и все эти точки в основном расположены, ну, на окраинах, и там еще от метро, в общем, прилично топать.
Поэтому, когда мы встречаем в метро бомжа, это как губернатор Красноярский Ткачев, Краснодарский, конечно, простите, Ткачев, сказал, что мы все несем ответственность за Крым. Значит, вот когда вам не нравится это, мы все несем солидарную ответственность за бомжа, которому нужно передвигаться. Да, санобработки хотя бы. 8 800 ровно 200 ровно 9702. Пока Саша ищет телефон социального патруля, простите, нам дозвонилась Галина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаем вас, Галина.
Вот я хотела вам сказать, я всю жизнь подавала, меня к этому приучила моя бабушка, всегда давала мне деньги в руки, когда я была маленькой, иди подай. И вот сейчас я уже сама бабушка, мне уже 83 года.
Ух ты, вы молодая бабушка.
Какая же я молодая.
Конечно, конечно, молодая. Пожилая бабушка, это когда за 110?
У меня голос, наверное, такой.
Конечно.
Короче говоря, был такой случай у меня. У булочной стояла старушка. И я вместо денег купила ей булочку зубную. Вы знаете, она отвергла и сказала, мне это не надо. Я с этой булочкой пришла во двор и объясняю там одной нашей соседке. Оказалось, это ее свекровь. Оп. Она говорит, боже упаси вам, давать ей деньги. Она собирает деньги на водку своему мужу. Вот вы представляете?
О-ля-ля.
Любовь женщины.
Она собирала деньги на водку для своего мужа.
Да это не любовь, это стокгольмский синдром, по-моему.
А вот я не знаю, что делать в такой ситуации. Вот просто реально не знаю.
Ну, наверное, не подавать, мне кажется. Не
знаю. Галина, работа, спасибо вам большое за звонок. 8 800 ровно 200.
Вот такие моральные тупики, вот черт его знает.
Да, это действительно моральные ловушки, потому что бывают ситуации, когда нет ответа на вопрос. Но повторяю, что вот как мне в свое время, и вот, видите, совпало с моим алгоритмом. Если человек голоден и просит денег на еду, дай ему еду. Если он берет еду, значит, он действительно голоден, и грех тогда не купить эту еду. Если, конечно, у тебя у самого есть на нее деньги. Но, повторяю, научил меня этому человек, который жил в нескольких странах разом европейских.
Смотри, приходят вот алгоритмы, коротко. Да. Серго пишет, при церквях есть помещение, где принимают вещи, обувь для нуждающихся и убогих. Бомжей надо соцслужбам свозить в трудовые резервации, ЛТП.
Это каждой церкви, нет?
И содержать до полной реабилитации для общества. Ну, ЛТП как таковых-то не существует, конечно, но при многих храмах такие трудовые резервации есть, и туда часто алкоголиков отвозят. И говорят, они, кстати, очень хорошо помогают.
Да, возможно, абсолютно не исключаю. Мне просто действительно интересно, РПЦ как-то об этом не особо это пропагандирует. Ну что ж, я зайду в Питере в храм Симеона и Анны, поинтересуюсь, кстати сказать. 8 800 ровно 200 ровно 9702, пока вы звоните нам в Москву, мы звоним в Швецию. Как там решается эта проблема? С нами на связи Совкор «Комсомольской правды» в Швеции Ольга Даль. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ольга, как часто вообще встречаются ли в Швеции люди? Потому что я, когда был, признаться, не встречал, хотя знаю, что бомжи из Швеции, бедные из Швеции, которые просят на улице подаяния.
Здесь нужно строго разделять шведские граждане или приезжие граждане. После того, как в Европу вступило много стран...
Вы мне так деликатно сказали, всякие поляки понаехали?
Нет, совсем нет. Венгрия и Болгария, Румыния. В основном вот эти вот именно появились нищие. Шведы не знали. Дело в том, что история нищенства в Швеции... отличается от всех других стран по той простой причине, что когда-то нищенствование было запрещено, два века назад еще, потом, так сказать, там разрешили в определенной форме, только по месту жительства это можно было делать, потому что тогда точно жители знали человека, что вот да, действительно у него ничего нет, а если ты поехал в Стокгольм там просить, то тебя просто арестуют и погонят вообще туда, где
но
ты...
Но запретили попрошайничество, я так понимаю, нищенство запретить...
Да, вот, так сказать, это было запрещено. А потом так сложилось исторически, что ну, не было нищих, не было. Потом сама по себе религия, она запрещала это. И сознание, вот это протестантское сознание...
Велит работать.
Это не принимало. И потом была просто благополучная страна. И я еще помню те времена, это было где-то вот 90-е годы, потому что, конечно, всем людям как-то они начитаются там о Генри, они начитаются русской литературой, они очень, так сказать, Достоевский, Толстой, это боги для них. И им тоже хочется как-то вот что-то делать, особенно под Рождество. И как-то я помню чудовищный такой разговор безобразный, когда мне сказали: «Наташа, мы были у вас в Петербурге, и мы так вам завидуем, там есть кому помогать. Там прямо вот люди сидят, и мы им деньги разрешают давать, и нас не схватили, нам руки там не скрутили, так сказать, все». В Швеции нет закона по той простой причине, что нищенствование как таковое было искоренено. И сейчас Швеция попала в такую белую полосу, в такое межзаконие.
Так объясните, как быть, когда как вот на аске сидит вот венгр или болгарин?
Правильно, они имеют право, потому что они европейцы, они имеют право без визового въезда в страну. И вот они сидят по-настоящему плотненько, так они хорошо сидят с надписями на шведском языке, потому что говорить они как бы не могут, но у них вот эти вот надписи, они делают жалобные глаза. Когда они только стали появляться, это был, конечно, золотой дождь. Это был золотой дождь, и все сразу звонили, вокруг них
учитывая
ходило,
двусмысленность фразы, ну ладно.
140, да, они ходили по 40 полицейских, потому что из разных районов приезжали.
Хорошо, хорошо. А что сейчас?
Сейчас их стало очень много, и сейчас однозначно не подавать.
То есть пусть работают, да?
Потому что этим занимаются, они очень шведы, все-таки они долго раскачиваются, но потом они действуют очень четко. Они не
а сколько вот лет на эту трансформацию понадобилось?
Они не как американцы, которые сначала хватают, потом разбираются. Они сначала долго разбираются. Они выяснили, что этим занимаются мафии. Что все деньги они раскрутили по полной программе. Они во всех газетах написали.
Ольга, 5 секунд
они показали
остается.
Этих людей. Сколько они отдают?
Ольга, 70%... все, к сожалению, связь,
спасибо.
Увы, прерываем. Перерыв, затем продолжим.
Губин Лайф.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Губин Лайф. На радио «Комсомольская правда».
Напомню, сегодня день помощи бедным. Напомню, что сегодня в нашей студии, помимо Антона Росланова и Дмитрия Губина, Александра Крылова, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды». Не потому, что была очень бедна, и мы решили ей выплатить гонорар за участие в этой программе. Нет, Александра Крылова ничего не получит. Ну, пытаемся от вас услышать все-таки некие критерии подхода к ситуации, когда вы видите откровенно бедного человека. В том числе и в той ситуации, когда речь идет о бедных родственниках. Вот как вы помогаете? Не думаете ли вы, что просто данные деньги могут испортить? А как вы относитесь по отношению к тем бедным, которым, безусловно, являются ваши подрастающие дети, которые еще не могут заработать? Это тоже бедные, у них ничего нет, у них есть крыша над головой, денег нет. Как вы считаете, вот, есть ли тот предел, когда просто денежные вообще... Деньги – это откуп. Если ты даешь деньги на улице, у тебя нет времени помочь другому человеку. А по-хорошему, конечно, если человек на улице просит милостыню, и вы считаете, что он реально беден, ему не на что есть, помогать нужно исправить ту ситуацию, в которой он оказался. Это, как говорил Чубайс, системная ошибка, ее нужно исправить. Но у вас нет времени, и вы откупаетесь деньгами.
Конечно.
Это не решение проблемы. Поэтому, повторяю, вопросов два. Первое – это критерий «помогать, не помогать», по которому вы подходите, когда у вас кто-то просит денег, коллега, например, до зарплаты, ребенок, например, хотя вы уже выдали оговоренные карманные деньги, теща, которая звонит с криком «Ой, навоз, $100 срочно!» в 2 ночи раздается, что «Навоз привезли, надо брать!» А у вас все подсчитано. Вот я очень вас прошу, если у вас есть такие критерии, объясните, пожалуйста. А второе, все-таки существует ли с вашей точки зрения в нашей стране система помощи бедным? Может быть, вы это использовали? Поделитесь вашей точкой зрения. 8-800-200-97-02 наш телефон, 24-20 это смс-портал. Не забудьте только набрать РКП.
Нам дозвонили. Кстати, если оттолкнуться и именно от Международного дня помощи бедным, то получается, что дети в эту категорию не попадают, потому что ООН, который организовал этот праздник, определяет бедность как, сейчас цитата, состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни. Ребенок удовлетворительного.
Если отец алкоголик, то дети сюда попадают.
Да, а это уже другая история. Там, да. Там и отец тогда.
Папа, рубль упал, денег стало меньше, это значит, ты будешь меньше пить.
Нет, сыночек, это значит, ты будешь меньше есть.
Вообще настолько не смешно это не стал сейчас.
Он стал, ну да, какой, знаешь, скверный анекдот по Достоевскому. Помнишь там сюжет? Там генерал решает быть либералом, и к чиновнику, к мелкому на свадьбу приходит. Кончается с тем, что новобрачные ночуют бог-те где, его укладывают в пышную постель специально для них. Но это так. Достоевский наш все, по крайней мере, в Швеции, как мы только что услышали. 8-800-200-97-02. Нам дозвонилась Мария. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Так вот, я считаю, и мама моя, и бабушка говорили, лучше давать, чем просить.
Да,
не поспоришь.
А критерий ваш, Мария? Или вы всем даете? Или вы даете вот тем женщинам, которые часто стоят возле церквей, это хорошо упитанные бабушки в хорошем состоянии. Господи, я пошла, дайте, вот эта немилка крестится привычно, и ничего не выражается на их лице, кроме ненависти, когда подал слишком мало.
Вы знаете, даю всем. Потому что один раз у меня был такой случай, когда я не дала, а человек действительно оказался в критической ситуации.
А это что за случай? А как...
Ну, был такой случай, когда около церкви стояла женщина.
Так.
Я посчитала ненужным ей давать, потому что она была упитанная и в шубке. Угу. А оказалось, она очень страдала в то время. Это уже потом я узнала. И батюшка мне сказал, так вот лучше давать, он сказал, чем просить.
Страдал-то от чего?
Ну, мало ли что там. А бывают обстоятельства, шубку-то не сразу продашь, да и продать шубку сложно.
Да, и продать шубку сложно.
Просто интересно, как человек
вот будет у нас,
ты до думаешь, такой степени доходит, что...
На нас с тобой наушники особо дорогие из ценных сплавов выполнены. Думаешь, легко их будет загнать, когда совсем-то нас припрёт? Нет, непросто. Поэтому да, внешне... Нет, а знаете что, Мария, спасибо вам огромное. Вы сказали об одной вещи, которую, признаться, я упустил. Что люди, когда начинают опускаться, еще долгое время сохраняют пристойный вид. Этот пристойный вид их губит, заставляет опускаться еще ниже и быстрее. Денис нам дозвонился. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Конечно же, здесь хотелось бы поговорить о том, что сейчас все-таки пост, и сегодня день Святого Николы.
Угу.
И это, конечно, должно как-то наводить людей на какие-то такие духовные, вдохновляющие мысли.
Да, то спасибо, что напомнили.
О курсах, о чем-то. Вот, собственно, дефицит духовности – это, наверное, самое важное, да, что мы должны думать все-таки на что внутри нас, что внутри нашего духовного состояния прежде всего, а уже потом о каких-то вот этих бумагах, да, которые называются деньгами. Это вот один момент.
У протестантов, например, отношение к деньгам – это часть духовного отношения. И протестант обязан копить, заботиться о деньгах, потому что деньги принадлежат Богу.
Но мы-то находимся в христианской, в большем случае, стране, в России это все-таки...
Где деньги зло?
...верующая христианская, где не деньги...
А протестанты не христиане, что ли?
Мы говорим о христианской стороне, да, православной.
О православной говорим, да. Не все, правда, читают православие христианством, ну ладно.
Плохо, нехорошо ли, это там. Прежде всего, для нас как бы сейчас доминант – это Россия. Да, мы должны развивать Россию, Москву и так далее, и так далее. А что там, мы не можем осуждать кого-то, что-то, потому что, в принципе, опять-таки противоречит христианской этике. Мы должны прежде всего думать о себе и себя как бы воспитывать к тому, что мы должны поступать правильно, мы должны поступать...
Денис, объясните, пожалуйста, вот как когда вы ощущаете, да, я не знаю, как видите, чувствуете, что человек часть мафии, значит, вот эта вот девушка с фальшивым ребенком на руках, с табличкой «Помогите на операцию». Мы прекрасно знаем, все, кто делали операцию, прекрасно знают, что никаким сбором денег на улице, даже на рядовую банальную операцию, которая не по ОМЗ в пределах квоты выполняется, денег не соберешь. Это исключено. Тем более больной человек не может собирать денег на операцию. Это фальшивка. Вот все эти... У Татьяны Никитична Толстой в «Легких мирах» великолепная совершенно книга. Описано несколько таких ситуаций, когда она дергала с этим псевдоребенком за коляску, как за ней, схватив ребенка за ногу, гнались. Очень смешно. А вот вы считаете, все равно нужно проявлять милосердие по отношению ко всем, даже к жуликам?
Да. Вы знаете, во-первых, определить жулик, не жулик, это может только суд, и только специально как бы люди, организации и так далее. Человек простой, обыватель, он, в принципе, должен для себя определить, да, то есть...
А не кажется вам, что жулики на этом множатся и паразитируют?
И зарабатывают по 3-4 тысячи.
Вы желаете откупиться сейчас и не хотите разобраться, это используют.
Я разбираюсь, я беру телефон, и вот сейчас, что называется, вот два таких случая, когда обратились, да, граждане Молдавии, и все, и пытаемся как-то вот найти возможность помочь, либо в Молдавии, у меня просто там есть знакомая, которая занимается тоже благотворительностью, достаточно известный человек в творческой среде, помочь либо там, либо здесь, то есть как бы пытаюсь что-то сделать для того, чтобы не нести вот это вот, так сказать, камень из своей души, человек просит.
Вы благотворительностью занимаетесь?
100 рублей не спасет ее, и там, или 100 рублей не спасет. Ну, что-то сделать. А потом есть еще замечательная программа, вот, которую делает Международный союз ремесленников. Это программа погружения людей в ремесла, через ремесла. Да,
а что-то, как выйти на эту программу, объясните?
Вы знаете, эти программы раньше работали в рамках фестивалей в парке Горького. Сейчас, насколько я знаю, они тоже в летние времена на фестивалях проходят. На правительство Москвы было очень много писем, но пока, поскольку программа основывается на традиционных ремеслах, она как-то не очень идет, но тем не менее идет, да, при церквях и при...
Да, пропаганда нетрадиционных ремесел в присутствии несовершеннолетних ныне запрещена законом.
Да.
Денис,
это нетрадиционные...
Да, я понимаю. Денис, спасибо большое за ваш звонок. Вот человек не ленился сделать проверку. Это важно, потому что, повторяю, прямая помощь, с моей точки зрения, это вариант, это вот fast aid, это вариант «я откупаюсь от тебя». Это такое вот. Мы тоже, у нас тоже есть телефончик, по которому можем кое-что проверить. Поэтому мы звоним в службу помощи бездомным «Каритас». И с нами на связи руководитель программы «Помощь бездомным» Марина Перминова. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Объясните нам, пожалуйста, что это за программа, кому вы помогаете и, самое главное, чем мы можем вам помочь?
Ну, программа «Помощь бездомным Каритас» существует в Москве 20 лет, и «Каритас» была одной из первых организаций, которая обнаружила эту проблему как бездомные и начала организовывать такую систематическую помощь. А сначала это была просто материальная помощь, потому что, поскольку люди из советского пространства, которые начинали работу в «Каритас», они даже не представляли о том, что есть бездомные. Просто была программа помощи малоимущим в кризисе. И выяснилось, что среди вот этих малоимущих оказалась огромная группа людей, которые оказались без дома по разным причинам, но это длинный разговор. И после этого появилась вот программа «Помощь бездомным», которая основывалась сначала на материальной помощи, питание, материальная помощь.
Марина, извините, пожалуйста, я вас сейчас прерву и попрошу просто здесь поставить отточие. Мне подсказывают, у нас сейчас перерыв на рекламу и новости, но затем мы непременно продолжим. Спасибо.
Губин Лайф. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Лайф. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш разговор. Напомню, сегодня Международный день помощи бедным. Значит, не сочтите, пожалуйста, что прозвучавшие в выпуске новостей о том, что Фабио Капелло не платит денег, имеет отношение к теме нашего разговора.
Самое прямое.
Что вы смеетесь? Фабио Капелло, небось, уже сделал расходы. Ему нужно выплачивать вообще по закладной на виллу на Капфера. Нет, Антон.
У него ипотека.
Я говорю серьезно. Потому что с моей точки зрения является отвратительным презирать бедных, типа вы дураки и должны сами работать, потому что были бы трудолюбимыми, не были бы бедными. Но также отвратительно издеваться над богатым, потому что проблема Фабио Капелло, на самом деле, для Фабио Капелло и его семьи ничуть не меньше, чем проблема бездомного. О проблемах бездомного мы несколько минут назад начинали говорить с руководителем программы «Помощь
Фабио
бездомным».
Капелло – это проблема РФС, в первую очередь,
Тут, боюсь, проблема всех налогоплательщиков российских, так или иначе.
Уже да.
Это служба помощи бездомным «Карит». С нами на связи Марина Перминова. И мы начали говорить, что вот эта служба помощи бездомным существует около 20 лет. Сначала помогали деньгами, а потом...
Нет, сначала кормили.
Деньгами
никогда не помогали, потому что у «Каритас» есть такое, как скажем, преимущество, что мы знакомы с зарубежным опытом. А там, в общем-то, уже до того, как мы начали работать, опыт такой был, и поэтому мы просто знали, что деньги – это не то, что помогает. То есть есть как бы первый уровень помощи, да, просто поддержать жизнь человека, накормить.
И медицина, да?
Ну, медицина – это уже специальная помощь. У нас, ну, то есть медицинскую помощь, тогда были «Врачи без границ», и они вот этим занимались, и благодаря их усилиям создан медико-социальный пункт городской, который существует рядом с метро Курская.
А сейчас что случилось с «Врачами без границ» иностранными агентами объявлено?
Ну, не знаю, они просто создали для помощи бездомных этот медико-социальный пункт, и, в общем-то, в этом их миссия была закончена. То есть они как бы, ну, этот пункт работает до сих пор и оказывает медицинскую помощь. Вот. А наша задача, вот, просто долго рассказывать, я понимаю, времени мало, что наша задача сейчас основная, это поскольку люди, которые оказываются на улицах в трудной ситуации, вот мы даже перестали их называть бездомными, потому что это люди в трудной ситуации, так как часто среди бездомных в Москве очень много людей из других городов, и они по разным причинам зависают в Москве, и одна из таких причин – это потеря как бы смысла жизни и отсутствие какой-то
модели. А кто это? Расскажите, это вахтовики?
Это... Да какие вахтовики? Ну, смысл жизни любой может быть
интересен. Не-не-не, я про приезжих.
Да ты вон на Сечина посмотри.
Понимаете, вот из всех людей, которых вы видите на улице, я так приблизительные цифры, конечно, говорю, порядка 80% это приезжие из регионов, из бедной глубинки. Они приезжают для того, чтобы заработать. Но представляете, человек приезжает из деревни или из маленького города, у него нет навыка жизни в большом городе, он не умеет искать работу, он не умеет правильно построить отношения с работодателем, потому что все-таки это навык. И в результате он оказывается на улице, возвращаться назад стыдно.
И что вы предлагаете, объясните? Вот как вы помогаете, как мы можем помочь? Я повторяю свой вопрос.
Ну, вы знаете, я считаю, что было бы хорошо, на мой взгляд, чтобы был такой институт наставничества, чтобы просто с этими людьми надо разговаривать. Потому что мой опыт показывает, что, конечно, вот когда говорят резервации или там трудовые какие-то типа лагеря, ну, это все, ну, как-то это все выглядит не очень как-то, ну, цивилизованно, что ли. Но когда начинаешь разговаривать с людьми, ты понимаешь, что у каждого своя судьба. И людям надо помочь найти смысл. Вот, собственно, наша работа, вот в течение многих лет мы вели такие специальные группы поддержки, творческие группы, где мы просто пытались с людьми вот выходить на смысловые какие-то категории. Когда человек понимал, ради чего он живет, он сам находил пути, как ему выйти из его ситуации.
А, Марина, вот вы интересную очень вещь сказали, и я вам очень за нее благодарен. Вот с вашей точки зрения, потому что, повторяю, мы же не знаем, вот я вижу просто, человек просит деньги. А с ним, с вашей точки зрения, нужно говорить?
Да, с ним надо поговорить. Вы знаете, я сама лично, вот когда есть, скажем, такая внутренняя потребность, не потребность, как бы сила такая, я разговариваю на улице. Иногда бывают, ну, просто разговариваешь с человеком, сначала они как бы, ну, такой, ну, люди стесняются. Вот понимаете, большинство бездомных на улице, ну, в Москве, это мужчины. Порядка, опять-таки, где-то 85%. И они стесняются этого положения. Это для мужчины, это стыдно, понимаете, это стыдно. И они могут бравировать там еще как-то. Но когда начинаешь грамотно разговаривать, там выясняется, у него семья есть. Вот у меня были не один случай, когда я звонила домой, давала адреса, куда он, человек, может пойти. И потом узнавала, что человек реально уезжал домой сам. Понимаете? То есть, когда он слышал там голос жены, когда вот у него был адрес, какая-то надежда, куда он может пойти просто для того, чтобы в себя прийти немного. Вот, собственно, в социальных гостиницах там принимают, ну, государственных. То есть, человек может там просто выспаться и горизонтально полежать. Понимаете? Потому что, проведя месяц на улице, вот говорить об адекватности человека сложно. Но есть еще проблема, она очень сложная, это алкоголизм, конечно. Ну вот здесь нужны специальные, конечно, вот программы, которые работают с такими людьми. Но опять, причина же алкоголизма есть. И одна из причин вот мужской бездомности – это потеря смысла жизни. То есть он попадает в ситуацию, когда его старые модели жизни все рухнули. Ну, приехал человек из глубинки, да, или, например, с женой развелся, стресс, да, работа потерял.
Кстати, просто, Марина, я добавлю, что вот есть такой знаменитый нарколог Данилин, автор, там, по-моему, 16 книг по этой проблеме, это 17-й наркодиспансер московский. Вот он мне рассказывал несколько лет назад, потряс меня совершенно тем, что основной контингент 17-й наркобольницы резко сменился. Это гастарбайтеры. И он объяснял, что это люди, которые порой на родине, там, если это речь тогда шла о Грузии, допустим, там Молдавии, они выпивали после работы, у них был тамада, и вино выполняло роль медиатора, посредника между ними и вот этим организатором-наставником. А здесь они попадают в жесткое условие, они пашут 12 часов на там или 14 часов на стройке, затем скученное общежитие, жесткая бутылка водки в закупоренном общежитии, плавленный сырок, утром опять на работу, и они быстро и мгновенно, в отличие от аборигенов, от москвичей, быстро и эффективно спиваются. Вот что с ними происходит. Наркотики у них денег нет.
Ну,
так что, похоже,
вот похоже,
ваша правда.
Алкоголизм – это проблема.
Марина, скажите, а чем-то вашей организации кто-то может помочь? Вашей организации помощь нужна?
Ну, вот наша, ну, то есть, понимаете, наша задача – рассказывать о бездомных людях как о личностях, у которых есть история. И это вот наша главная задача сейчас, да, потому что общество порождает бездомность, да, ведь это чей-то муж, чей-то сын, чей-то брат.
Это я понимаю, как хотелось вот от вас откупиться, просто сказать, может, там вещичек чистых принести.
Ну, понимаете, сейчас много организаций в Москве, которые кормят, и есть адреса, куда можно приносить вещи, та же палатка при синодальном отделе, куда приходят люди вот днем.
А вот наша такая задача на данный момент, у нас маленькая программа, то есть у нас работает там всего 3 человека, и мы стараемся, вот мы снимаем ролики, интервью с людьми, вот потому что сейчас есть такая группа людей, которые хотят, потому что одна...
Это в Питере, это газету распространяет, я знаю.
Это в Питере такое, есть вот саму социальную...
Я всегда ее покупаю, не читаю, брать не буду. Они продают, бомжи продают газету, которая рассказывает бездомные... Извините, пожалуйста, извините, я слово негр в эфире произнес, но на самом деле я действительно признаю, что я не лучшим образом поступил. Они раздают газеты. Эти СДФ, «Сан домисиль перманан».
Причем уже лет 10 это
происходит. Я всегда, давно, я всегда эту газету покупаю. Это, знаете, это шведская модель. Я там жил в хостеле, который красил вот этот самый человек с проблемами в судьбе. Я говорю, а что он вас красит? У вас так все чисто. А мы не можем просто так ему деньги дать. Он должен выполнить работу.
Должен что-то сделать.
Да. Марин, спасибо вам огромное. Я напомню, что это была Марина Перминова, служба помощи бездомным «Каритас». И, видимо, только успеем смс-ки прочитать.
Когда пожилые люди просят, я им покупаю булку хлеба, Расул из Екатеринбурга. Чаще подаю бабушкам, их жальче, пишет Евгений. Страшно быть безработным, бездомным, никто не поймет этого, пока не попадет в этот ад. И преступно то государство, которое заваливает деньгами другие страны и толкает на смерть своего человека, пишет нам Саня. Здравствуйте, живу возле церкви, вижу одних и тех же попрошаек, им не подаю. Удивляет, какая у них выдержка стоять там целый день вместо того, чтобы идти работать. Это просто в большинстве своем ленивые люди, пишет Мария.
И вот здесь мы пока поставим точку. Спасибо всем, кто нам слушал. Спасибо Александре Крыловой. Сегодня день помощи бедным. Не забывайте про это. И удачи вам всем. Пока.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».